Всем привет! Это задержавшийся во времени и ставший не очень регулярным ввиду летнего периода и ввиду временного снятия ковидных ограничений подкаст фонда 1929, сообщество независимых журналистов-расследователей. Здесь я, Алексей Шельпужников, IT-директор фонда, наш директор фонда Григорий Пасько. Привет, Григорий! Руководитель наших Привет. Программ Галина Сидорова. Привет, Галин.
Привет.
Вот. Но, тем не менее, лето летом, а поговорить есть о чем, да? Как бы события происходят, ситуация развивается, развивается она, к сожалению, чаще всего не так, как нам хотелось бы, но, тем не менее, много важных вещей произошло за месяц, когда нас не было. Давайте обсудим, наверное, да, все эти истории, потому что я боюсь, что если мы на самом деле отложим этот разговор до осени, как многие уходят на каникулы на летние, и осенью мы вообще можем оказаться совершенно в другой истории, и нам вместо подкаста придется сделать научную практическую конференцию по изучению сменившейся реальности. Или я не прав?
Ну, или вообще у нас не будет возможности сделать подкаст. Так что надо пользоваться тем, что пока есть такая возможность. Я думаю, что с учетом тех темпов, которыми принимаются поправки в законы, которые, в общем-то, направлены на то, чтобы помешать людям получать независимую информацию, прежде всего, ну и помешать журналистам эту информацию доводить. Вот мне кажется, что все, что последний месяц принималось, оно принималось вот, собственно, в этих рамках.
Ну, под занавес, то есть, это же последние дни Госдумы, на самом деле, то есть, все, буквально вот осталось им работать до четверга, если я правильно помню, и на этом текущая Госдума заканчивает. И вот они под занавес что-то напринимали огромное количество всего, хотя и так уже казалось достаточно законов, чтобы право применения было, ну, жутковатым. Что там они нового принимали, получается? Давайте перечислим. Антиэкстремистский закон.
Это да, главное, наверное, такое самое бомбическое в плане, касающееся как бы многих очень людей, которые думают, которые хотят что-то поменять. Собственно, наверное, это такой в этом смысле главный закон. То есть, и он распространяется, наверное, он по распространению самый такой неприятный, потому что он коснулся и активистов, и журналистов, и граждан, которые так или иначе хотели свое какое-то высказать критическое мнение о нынешних властях. То есть он по вот охвату, наверное, самый глобальный из того, что было принято.
Смотри, что получилось, да? Всем понятно, что этот закон принимался под структуру Навального. Но беда вот в чем. Навальный вместе с объявленным иностранными агентами, экстремистами ФБК, они наиздавали огромное количество всяких материалов, да? Расследований, исследований, статей, текстов. То есть выпустили огромное количество. И сейчас, когда решение суда вступит в законную силу, они еще будут обжаловать это все дело. Но никто же не сомневается, что он вступит в законную силу, а огромное количество материалов было признано и внесено в реестр экстремистских, естественно, которые были им изданы. Все расследования, все их публикации, все документы, которые они публиковали, и которые перепечатывали огромное количество средств массовой информации на своих сайтах. Соответственно, все эти вещи тоже редакциям придется что-то с этим делать. Либо маркировать, либо подчищать. Скорее всего, и то, и другое. Мы сидели с юристами, допустим, по нашему сайту, по ПроВладимиру, и юрист мне ни один не дал точного ответа, что делать с этим материалом, где мы ссылаемся, или где мы используем материалы этих организаций, которые вот-вот уже окончательно будут признаны экстремистскими. Вот, это, конечно, большая беда.
Да, в этом как раз глобальность. Почему закон как бы принят против структур Навального, но мы должны тоже понимать, что ФБК это была не просто структура Навального, а это последние там несколько лет стал таким, в общем, расследовательским центром. Ты прав абсолютно. То есть фактически это люди, которые в том числе занимались профессиональной журналистикой. Пусть там не совсем, ну, с точки зрения нас, профессионалов, да, профессиональ, но неважно. Они делали же расследования, которые, в общем-то, порой превосходили по какой-то ценности и охвату журналистские обычные, так, традиционные журналистские расследования. То есть в этом смысле ты как раз говоришь тоже о том, что эти законы, они получились, ну, как бы шире по охвату, чем просто направленные на какую-то одну, пусть и несправедливо направленные, но на какую-то одну организацию. В этом как раз...
Клинится. Мы говорим о том, что сейчас происходит, но это ж тренд этот, он задан был не вчера и не позавчера, да? Мы еще можем вспомнить закон о просветительской деятельности, который ставит раком вообще кучу деятельности НКО в Российской Федерации, и не только НКО. И мы будем потом смотреть и ужасаться правоприменительной практике всех этих нынешних поправок. И глядя чуть-чуть вперед, там, допустим, в сентябрь, в состав новой Государственной Думы, мы можем себе представить, какие законы будет принимать новая Дума.
Какие скажут, такие будут.
Да, я вот узнал, что там очередной наш, я извиняюсь, коллега туда прется, в эту Госдуму, некто Евгений Скобеев. Евгений муж Скобеевой.
Старик Скобеев?
Да.
Но я бы там... не назвала его коллегой, понимаешь, кем угодно.
Так я в кавычках, коллега, я и говорю, да. Извиняюсь, коллега, там уже да. Сидят двое таких же, Толстой и Хинштейн. Вот. А говорить, если о будущем вообще, то вчера или когда, позавчера Путин отвечал на вопросы американского журналиста, и он совершенно четко, когда ему сказали, вот вы же их и убили, и перечисляется список убитых, посаженных в тюрьму, и Путин совершенно четко, однозначно отвечает, цитирую, мы готовы и дальше работать в таком же ключе и в таком же режиме, выявляя всех, кто идет против закона, своими действиями приносит ущерб имиджу Российской Федерации.
Ну что, ну с этим интервью, конечно, пресс-служба Кремля подставила NBC капитально, то что так не делается. Они тизерили короткими роликами это интервью, собираясь выпустить его, по-моему, сегодня. А вчера официальная пресс-служба Кремля взяла и полный текст интервью разместила на сайте Кремля.
С купюрами, как потом тут же выяснилось.
Да, удобный для себя вариант текст заранее. То есть так, конечно, не делается. То есть никакой эмбарго не работает. Кто из приличных медиа теперь решит работать с Кремлем, вообще непонятно. То есть из западных имеется в виду. Я думаю, никто, потому что... Но это явное нарушение традиций, которые приняты в нашем цеху. Когда ты делаешь интервью со спикером, а спикер потом, используя текст, который ты ему дал на согласование, там какой-то что-то, да, берет и опережает тебя, лишая тебя аудитории, конечно. Но это овер, да. Возвращаясь к этим историям с антиэкстремистским законом, я вот чего боюсь. Кроме того, что в СМИ огромное количество публикаций сделано по расследованию Навального и его коллег, огромное количество видео, не только их, но и по их мотивам, новостных выпусков, «Дождь», какие-то подкасты, «Новая газета», куча, да, какие-то самостийные блогеры, региональные центры, которые делали расследования на Ютубе. То есть я просто взял, сел, и у меня было время на прошлой неделе посмотреть просто по нескольким поисковым запросам в Ютубе. Я нашел порядка 1000 роликов. Да, а их, скорее всего, еще больше. Я просто взял, потратил там 2 часа. Я думаю, что Роскомнадзор легко потратит то же количество времени или больше, и найдет еще больше всего, которые требуются, по российским законам будет требовать удалить с Ютуба. В то же время понятно, что как только решение будет окончательно обжаловано неуспешно в финальной как бы, инстанции, в российской, в срочном порядке оно будет коммуницировано в ЕСПЧ, и там будет принято решение о том, что признание экстремистской организации происходит как бы в неправовом поле. Соответственно, у Ютуба будет 2 решения на руках. Одно российского суда и российского Роскомнадзора с требованием удалить, а второе решение ЕСПЧ о том, что это требование незаконно в международном правовом смысле и статусе. У меня нет сомнений, что YouTube, Google в целом, будет подчиняться скорее решению Европейского суда по правам человека, а не российского государства. Соответственно, он откажется удалять эти ролики. Дальше мы знаем, дальше блокировка YouTube.
Но как раз в этой связи, если мне не память не изменяет, тоже где-то в середине, не в середине, ближе к концу мая был проект представлен закона федерального о деятельности иностранных лиц в сети интернет на территории РФ, как ты помнишь, который как раз пытает, ну, это тоже попытка повлиять на, собственно, вот на такие гиганты, как YouTube, Google. И в этом проекте, по-моему, там они пытаются обязать иностранные лица, осуществляющие деятельность в интернете на территории РФ, всячески, так сказать, подчиняться каким-то законам, которые вот для них будут специально спущены. То есть регистрировать компанию свою на территории РФ, личный кабинет.
Это называется уже так закон, да, о приземлении. Иностранно. Да, так и нет, прямо там автор этого закона, угу, какой-то депутат, я не помню, как его зовут. Я не хочу запоминать все эти имена, потому что они не имеют никакого смысла.
Да, они потом будут иметь значение, когда начнут разбираться с тем, кто это все напридумывал. Вот. Сейчас они не имеют значения, соответственно.
Да, то есть, как бы, они не являются, по моему мнению, они не являются ни авторами этих законопроектов, они не являются ни реальными инициаторами, но тем не менее, да, то есть они, угу, мы хотим приземлить. Вот тут надо понимать одну очень простую вещь. Для Google, для крупных компаний типа Facebook, для всех остальных там, да, больших компаний, российские сегмент – это очень небольшой сегмент рынка. Да, для Google в целом российский сегмент пользователей – это где-то 50 миллионов пользователей YouTube, если мы берем именно YouTube. И это пятая строчка во всей, как бы, всей градации. Но, учитывая, что у Google сейчас замаячило впереди возможность открытия китайского рынка, о том, какое развитие идет на арабском и на индийском рынке, доля России, российской аудитории постоянно снижается. И, ну, у меня нет ощущения, что ради вот этой доли, постоянно снижающейся, и все более и более, вернее, все менее и менее платежеспособной, большая крупная компания будет перепиливать свои правила и терять свою репутацию. И поэтому вот это вот все действия Роскомнадзора, все действия этих депутатов, которые принимают законы, которые ставят раком иностранные крупные IT-гиганты, они придут к тому, что Россия окажется в изоляции. Это не железный занавес, это цифровой бумажный занавес, который опускается силами российского законодательства в России. Посмотрите вот на компанию, которая была Fastmail, да, Fastmail — это крупная, вернее, маленькая, но с большим количеством подписчиков и большим количеством клиентов почтовая компания, которая работает в Австралии, которая предоставляет защищенную электронную почту. И они посчитали, у нас 2% рынка в России. Их начали требовать от них открыть представительство, дать лазейку Роскомнадзору в почту клиентов, чтобы они могли смотреть, там, кто о чем общается в почте и так далее. Они посчитали и решили, что их репутация стоит гораздо дороже, чем эти 2% их бизнеса, и просто закрылись в России. Это только первая ласточка. Дальше будет больше.
Понимаешь, я, конечно, в отличие от тебя, в этом не специалист, но, тем не менее, как-то мне трудно представить, что Google могут закрыть в России. Как могут закрыть Google? Ну, будем находить какие-то пути, как спокойно Google пользоваться. И Google будет, как он может здесь закрыть? Это же не какой-нибудь там, я не знаю, сеть продуктовых магазинов, которые сегодня была, а завтра закрылась.
Слушай, ну я же писал уже на это на нашем канале в Телеграме. Кстати, подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Коптер на бункер, там все больше и больше людей. А вот если мы наберем до 1000 за это лето, мы откроем комментарии. Пока не будем этого делать. А вот, я же писал об этом. Google размещает в России огромное количество своих мощностей и серверов. И его архитектура предусмотрена так, чтобы из России исходящий и входящий внешний трафик был не гигантским. Как только в России заблокируют Google или как бы часть его CDN-серверов, мощности российских внешних каналов не хватит для того, чтобы обеспечивать всю работу всего остального интернета. И блокировка Гугла, конечно, грозит тем, что вообще интернет в России станет очень похожим на столь ужасный и виденный мной однажды таджикский интернет, где все сделано вот по этому сценарию, где есть 2-3 входящих канала, И все работают через VPN. Естественно, и внутренние, и внешние ресурсы там дико тормозят, а периодически не работают.
От законотворчества и маразма творчества я предлагаю посмотреть, что у нас в последнее время происходило в расследовательской журналистике, какие заметные публикации кому запомнились, например.
Давайте.
Ну, кроме продолжения темы Христа Грозевым отравлений, Быкова и прочее. Мне, например, понравилась хорошая статья Ирины Тумаковой в «Новой газете» об эффективности эпивак-вакцины. Вот. И у нас на сайте разбор хороший Галя сделала этой статьи. То есть там такой очень подробно все, очень понятным языком, очень доступно все написано, почему народ как бы не торопится вакцинироваться в Российской Федерации. Кстати, Леша, ты вакцинировался?
Да.
Можешь приезжать в Москву. Там объявляют регулярно призы в виде квартир трехкомнатных. Если тебе нужна, вдруг давай
приезжать. Я уже посмотрел эту историю. Только для впервые вакцинирующихся. У меня уже многие друзья из Москвы сказали, о, пора ревакцинироваться, которые привелись еще в январе. Но оказалось, что только для тех, кто в первый раз. Ну, вообще, совсем многое объясняет, конечно, да.
Я вот в апреле, понимаешь, вакцинировался. Я тоже не попадаю, понимаешь, тоже не могу машину.
Ну, там они еще автомобили разыгрывают. Может, автомобили там. Вот. И при этом я не нашел ответа на вопрос, почему Россия не закупает другую вакцину, к примеру, Pfizer какой-нибудь, да?
Ну вот в этом, вот в этом расследовании же все отлично показано на самом деле. Посмотрите, если вдруг еще не читали, посмотрите. Если хотите коротко, то наш разбор. Если заинтересует, то уже прочитайте полное расследование. Ссылка там есть, все материалы на нашем сайте, но там же все объяснено. Это вопрос не здоровья людей, это вопрос не безопасности государства, которое так кичится Россией последние там десятилетия. Это вопрос политики, политических вот этих манипуляций, которые происходят.
Ну
вот
да. И все. А там нет, кстати, это... ответа на вопрос, какой именно вакциной вакцинировался сиделец бункерный.
Но... Нет, но это прежде всего и вопрос коррупции, понимаешь? Там как раз в этом материале хорошо показано, как... чиновник, в данном случае госпожа Попова, связана с производством непосредственно вот конкретной вакцины. И почему, собственно, ну, по крайней мере, предполагается, почему именно туда пошли там миллиарды рублей, а не на какую-то другую вакцину, которая тоже могла бы разрабатываться, да, в успешном порядке. То есть там как раз вот вся эта подноготная рассказывается. И на самом деле все те же схемы, которые применяются, коррупционные схемы, которые применяются там в разных других областях, да, в разных других областях экономики, точно так же применяются в данном случае в области вот этой вот научно-производственной практики, связанной с производством с изобретением сначала, да, работы, научными разработками этой самой вакцины. Конкретно.
Коллеги, у меня вопрос риторический. У нас в стране есть что-нибудь некоррупционное и в какой-нибудь из отраслей народного хозяйства есть профессионалы?
Конечно, независимые журналистские расследования.
Ага, ну это да, потому что для меня очень впечатлила ситуация с человеком, с которым я знаком, Сергей Крикалев. До последнего времени он был единственным космонавтом в Роскосмосе. И после того, как он не согласился с идеей Рогозина снимать художественный, высокохудожественный фильм на орбите, его оттуда погнали. То есть был один космонавт в Роскосмосе, его нету. Такое впечатление, что профессионалов вообще никто не любит в этой стране. Нигде.
Ну, потому что профессионалы, они время от времени высказывают свою точку зрения, они как бы имеют свою точку зрения, имеют основания какие-то иметь свою точку зрения, понимаешь? А эта точка зрения не всегда совпадает с той, которая нужна начальству.
Я уже не говорю про МХАТ, в котором худрук Прилепин, а актер Бузова.
Нет, два критерия сегодня, которые являются самыми рисковыми в России. Да, это профессионализм и независимость позиции и возможность работы с крупной аудиторией. То есть популярность и известность, наличие аудитории и профессионализм и независимость. Если две этих позиции одновременно совпадают у вас, Я вам скажу, да, что надо сделать. Надо брать билет, надо брать самые необходимые вещи и ехать в Шереметьево. Потому что если к вам еще не пришли, это не ваша заслуга, это их недоработка. Всех будут точно сейчас закатывать под асфальт по этим параметрам, чтобы никто не имел возможности, кроме государственных каналов, до широкой аудитории донести свою независимую позицию. Вот у нас очень узкая аудитория, мы работаем для наших коллег, у нас их немного, там несколько тысяч человек, которые нас читают, и, конечно, мы никому особенно не интересны в этом плане, и поэтому мы пока еще можем работать и говорить. Сначала будут зачищать планочку тех, у кого там миллионы, сотни тысяч подписчиков, а потом, конечно, и к нам придут, естественно. Вот неизбежная история. Но если у вас уже миллионы, и вы считаете себя независимым, то, конечно, имеет смысл подумать о собственной безопасности. Потому что, посмотрите, вот V-Times, Медуза, на которой устроена охота, даже блогеры, Моргенштерн, на которого устроена обструкция, да, которого лишили обещанной ранее музыкальной премии Муз-ТВ. А кто у нас там сейчас еще идет? Ну, понятно, что Навальный, то он в ту же историю ложится. А даже Хованский. С его там этой трэш-аудиторией, но большой и относительно независимый, потому что он работал тут то с ЛДПРом, но начал пристраиваться к Прилепинской партии, все равно он считается относительно независимым и плохоуправляемым. Поэтому его тоже приземлили, как и иностранные интернет-компании. И всех, вот кто такие эти, будут приземлять. И... А что у нас останется? Первая, вторая, третья кнопка интернета, как была первая, вторая, третья кнопка телевидения. Ну, и привет. Но, опять же, надо понимать, что, во-первых, это ненадолго. Во-вторых, в советское время слушали голоса, и никуда это не девалось и не уходило. А сейчас голоса, ну, благодаря технической возможности, они ближе, и слушать их проще. Говорить труднее, а слушать проще.
Ну вот еще, коллеги, к сожалению, мы так или иначе все время возвращаемся к каким-то законам, да, вроде бы поговорили об интересном, ну, назвали одно из интересных расследований, что мы все прочитали вот за последние недели, но тем не менее все равно это так или иначе возвращает нас опять к законам, потому что 9 июня вот новая инициатива, даже уже инициатива, она, так сказать, превратилась в закон, потому что это было уже третье чтение, закон о досудебной блокировке обвинений в преступлениях. И это как раз непосредственно касается, к сожалению, вот и нашей расследовательской деятельности, потому что идея состоит в том, чтобы максимально затруднить, собственно, расследование и доведение этого расследования до аудитории. Смысл там в том, что человек, который нашел себя как бы вот в журналистской версии совершения этим конкретным человеком какого-то нехорошего действия, он имеет право обратиться в прокуратуру и написать жалобу о том, что вот его несправедливо обвиняют в чем-то, хотя суда вот еще, соответственно, не состоялось. И потом, через там, неделю после проверки этой информации, которые как бы, о которой мы даже не знаем, как журналисты, которые, да, проводили расследование, прокурор может принять решение о блокировке ресурса или, так сказать, с каким-то гневным письмом обратиться к журналистам с требованием удалить эту информацию с ресурса. То есть фактически прекратить расследование до того, как журналисты его, так сказать, смогли завершить. И это, в общем, опять такие палки в колеса тем, кто занимается серьезными расследованиями, конечно, в первую очередь, то есть крупным расследователям.
Ну, это еще и одна история есть. Видишь, прокуратура в последние там десятилетия была одни, поскольку она является надзорным ведомством, она была в том числе инструментом и гражданского общества, и активистов, общественников, и союзником во многом этих активистов, которые в плане там соблюдения законодательства, и вообще считалось таким, ну, не самым позорным ведомством. То есть это не Следственный комитет, который возбуждал очень спорные дела, это, естественно, не служба безопасности, которая занимается чем угодно, но не безопасностью. Это уж явно не МВД, которое просто под козырек берет все, что ему под козырек дают, да. А это была очень такая, ну, рукопожатная во многом спецслужба российская, силовая структура. И теперь ее просто замазывают в том, в чем замазаны все остальные, да, в неправосудных и внесудебных решениях, в цензуре, в ограничении свободы слова, в нарушении прав человека. То есть тут еще, мне кажется, и такая цель есть, внутренняя, государственная.
Ну, это на самом деле же не первый закон, который, по которому генпрокурор получает возможность блокировать
Да, но информацию, заметьте, которую... не очень сильно им пользовались никогда. Но сейчас понятно, что...
Ну как, первые блокировки, слушай, первые блокировки сайтов Грани.ру, Каспаров.ру, они же тоже были внесудебные, понимаешь? То есть, ну просто принцип-то был тот же. Просто теперь под этот принцип подводят еще более, так сказать, странное решение, то есть еще более непонятные вещи, которые как бы раньше было естественно, когда журналисты проводили расследование, до того, как принято решение суда, то есть выдвигали свои версии того или иного преступления, что во многом именно оказывало давление на то, как проводится официальное расследование, и помогало в чем-то нам добиться какой-то справедливости, и помогало людям. Сейчас пытаются это дело вот на этом этапе досудебно прикрыть, и опять же с помощью прокуратуры, с помощью генпрокурора. Ну,
это, конечно, надо смотреть с юристами вместе, но у меня ощущение все-таки, что в первую очередь здесь речь идет о том, что плохо может устоять, там слабое устойчивость решения Роскомнадзора в плане блокировок, есть там перспектива обжалования в судах и так далее. А решение General Prosecutor, ну, генерального прокурора, конечно, в том числе и для иностранных компаний, и для американских компаний, для Ютуба того же самого, оно будет более значимое, и оно менее подвержено опротестованию в суде. Ну, хотя фиг его знает. На самом деле есть ощущение, что просто все рвутся во все стороны, пытаясь угодить царю, пытаясь угадать начальственной воле, и какие-то решения могут иметь под собой логическую причину или настоящие какие-то там задачи решать, а какие-то могут просто решать задачу там засветиться автору инициативы, засветиться ведомство, которое внесло то или иное решение. Я не уверен. Про первые блокировки, кстати, все-таки это было не решение прокуратуры. Прокуратура их визировала, но не принимала.
Да, там следующая волна блокировок, она была уже по решению, по-моему, по поводу экстремистских,
да, это уже там...
контента. Да-да-да, я ошиблась, правильно.
Ну, на твой тренд по поводу законов, которые... Кстати, блокировка была до... Раньше были в случае блокировки отдельных каких-то там статей, и в том числе по решению суда они были. Но закона не было. А сейчас появляется закон, это как бы дополнительный инструмент, в который привлекается дополнительная силовая структура, в данном случае прокуратура. То есть как бы все идет в том тренде, о котором... Наш царь говорит, ну, чуть ли не каждый день, в том числе и уже упоминавшимся интервью американцам, он сказал о том, что мы знаем тех, кто финансируется из-за рубежа, мы знаем, что они проходят стажировку за рубежом, и наши официальные структуры это все видят, и мы принимаем соответствующий закон. Вот почти дословно я процитировал.
Да, проблема только в том, что общество и вообще Россия при этом здорово теряет. Пока все остальные страны развиваются, пока у них вот эти расследования внутри стран, да, четвертая власть, журналистика, публичное мнение, дискуссии развиваются, приобретают новые инструменты, включаются в новые институциональные связи с государством и корпорациями, кстати, уже. Потому что большой пласт расследования на Западе – это расследование деятельности не только государственных чиновников, но и чиновников корпораций. Того же Гугла, того же Ютуба, того же Фейсбука. А пока все это развивается там, мы все топчемся на, не знаю, уровне 90-х годов. И в какой-то момент мы просто вдруг обнаружим, что мы уже не способны догнать западные институты, западных коллег, коллег из свободного мира, которые все уже прошли. И опять нам придется тупо копировать переносом их опыт на российскую почву, что опять получится не очень хорошо, как это было там с другими всякими инструментами, с другими институтами. И вот это, конечно, меня печалит безумно, потому что это усиливает отставание России в глобальном лидерстве на многие годы и даже на десятилетия, я боюсь уже.
Так, ну, слушай, мне кажется, что задачи такой давно уже не стоит. Догнать и перегнать – это лозунг откуда-то оттуда, из хрущевских времен, да? У нас особенный путь развития, особый у нас суверенитет, даже у нас суверенная демократия, у нас все особенное.
Это понятно, но просто дело в том, что качество развития – это же не гонг с Америкой. Качество развития – это способность государства и общества совместно поддерживать уровень жизни и качество жизни своего населения. И это отставание, оно не на беговой дорожке с американцами, британцами или французами, оно в кошельках российских граждан, в общем, беда.
Да, насчет кошельков я обратил внимание, давеча приехав из буржуазных стран в наши родные места. Владимирская область, я ужаснулся ценам, которые в магазинах, на рынках.
Да, да, да. А я в эту Владимирскую область ежедневно выхожу из подъезда. Ежедневно захожу в магазин Владимирской области. И, конечно, я, даже находясь здесь постоянно, я это вижу. То есть от года к году, и я смотрю на официальную инфляцию в 3-4%, и на то, как на эти же 3-4% за 2-3 недели растут цены в магазинах, и не понимаю, почему инфляция к году у Росстата одна, а в магазине у меня совершенно другая. Я лично думал, что это проблема с Владимирской областью. Но тут я был в других регионах России, в Архангельске ездил. Нет, там то же самое все.
Вот вам как раз конкретно на примерах прямая зависимость свободы слова, вообще прав человека, демократии, с экономикой, с непосредственно тем, что люди ощущают, так сказать, на земле. И, собственно, то, что мы сейчас видим, это фактически идет раздача инструментов различным силовым ведомствам, которые должны помочь этим ведомствам держать под контролем вот эти самые, этих самых граждан, нас с вами, которые, помимо того, что мы там журналисты, профессионалы, мы все граждане, все испытываем определенную необходимость, да, сталкиваемся с действительностью каждый день. То есть это вот инструменты контроля, инструменты подавления и возможности не дать людям различную независимую информацию. Собственно, сейчас идет работа только в этом. Все эти законы, они работают в этом направлении.
Предлагаю еще один закон, Галь. Еще один закон предлагаю. Об изъятии из речевого оборота граждан Российской Федерации вражеских и нежелательных словосочетаний. Как то? Свобода слова, демократия.
Ну, я думаю, что... Да, это я думаю, что это до этого тоже может дойти.
Я думаю, что будет конкуренция. У нас настоящая свобода слова, а у них всякие, извините меня, асы имеют право на свободу слова, а у нас настоящая, духовная, скрепная. У нас настоящая демократия, а там не настоящая. То есть я думаю, что будет война – это мир. Да, и так далее.
Ну, да, естественно, к этому идет.
Ложь – это правда.
Я предлагаю завершать нашу передачу, да. Потому что мне надо уже идти валежник собирать.
А тебе можно? Тебе разрешили?
Гриш, ты тренируешься, что ли, уже?
Я в лесу сейчас живу. В лесу живу.
Тренируюсь. Ну, видишь, пока еще можно собирать валежник, не все так плохо.
Да.
Да, по крайней мере, да. Можно потренироваться на валежнике.
Вот. Мы не будем обещать, дорогие наши слушатели, зрители, что мы вернемся к вам оперативно на следующей неделе. Более того, с огромной вероятностью мы этого не сделаем. Но я думаю, что в обозримом будущем, когда закончится уже окончательно сессия этой Государственной Думы, начнется избирательная кампания, начнется правоприменительная практика всех законов, о которых мы, прекрасных и ужасных, о которых мы сегодня тут наговорили, и о которых мы забыли счастливым образом, мы обязательно еще раз встретимся, еще раз проговорим. Если вы хотели бы, чтобы мы какие-то темы дополнительно обсудили, пишите нам на контакты, которые указаны в нашем сайте, в комментариях к Ютубу, в личных сообщениях, заходите на наш канал в Телеграме, там тоже есть контактная информация, где нам можно отправить всяческие сообщения. Обязательно все это будем оценивать, все будем смотреть. Любые пожелания тоже принимаются. Все, что вы нам пишете, мы видим. Спасибо вам за ваши реакции. Всем спасибо, хорошего лета и берегите себя. Пока.
Всем пока. Счастливо. Пока.